Здравствуйте, друзья! В студии Арина Висолаоскас. Сегодня мы продолжим слушать повесть Татьяны Шипошиной «Текущий понедельник» или «Помилуй Боже, участкового врача» в исполнении Арины Висолаоскас. Звучит третья часть этого произведения. Они похожи друг на друга, мать и дочь. Обе высокие, беленькие, бледные. Даже не бледные, а сероватые. Выкладывают из сумочки ворох бумаг. Девочка страдает стойким субфебрилитетом, то есть постоянно повышенной температурой. Невысокой, где-то до 37,3-4, страдает в течение 3 месяцев. Видно, что обе они устали смертельно. Может, они устали не от субфебрилитета, а от того обследования, которое им пришлось пройти. На моем столе кардиограммы, и энцефалограммы, и рентгенограммы, и компьютерные томограммы, и данные анализов, и множество заключений всяческих консультантов. Результат обследования практически нулевой. То есть в том плане, что отрицательный результат – это тоже результат. Такой уровень обследования, как у них, обязательно выявил бы болезнь, если бы она была. Но мама продолжает настаивать. «Доктор, скажите, куда нам еще обратиться?» «Вы прошли практически полное обследование». «Доктор, но ведь никто нам ничего не говорит. А температура как была, так и есть». «Послушайте», — говорю я ей, — «девочка чувствует себя неплохо. Гемоглобин высокий, тяжелых изменений ни в одном органе не найдено. Хотите самый простой совет? Совет от человека-практика. Поступите так. Во-первых, дайте ей хороших таблеток от глистов». «Доктор, но ведь у нас ничего не выяснилось». «Ну и что? Они не всегда и не все высеиваются. Вот дадите таблетки, а через 2 недели еще раз дадите. Так положено. А во-вторых, в течение этих 2 недель обещайте мне, что вы не будете мерить температуру. Даже не будете смотреть в сторону градусника». «Доктор, ну как же?» «Это будет очень важно для установления диагноза. Поверьте мне на слово. Пусть это будут у вас контрольные 2 недели». Мне бы очень хотелось, чтобы она послушала меня. Я не могу сказать ей, чтобы она перестала мерить эту температуру совсем. Это обидит ее и толкнет на новый круг хождения по специалистам. Не исключено, что само по себе это длительное хождение приведет к какой-нибудь на этот раз настоящей тяжелой болезни. Я не говорю ей о том, что срок в 3 месяца приблизительно соответствует сроку учебы после каникул. Здесь я сейчас ей помогу. Учитывая ее субфебрилитет, давайте подумаем, как нам быть с учебой. Физкультуру любишь? «Конечно, нет. Пока будет освобождение. Теперь ты мне скажи, какой предмет тебе больше всего не нравится?» «Английский?» «Ну, конечно, учительница придирается. От английского я тебя освободить не могу, но имею право дать тебе дополнительный выходной. А в какой день вы с мамой сами определите?» «Да, пока на 2 недели, а потом мы с мамой твоей решим, как нам быть». «Кажется, мамаша принимает мой вариант». Вижу, что напряжение ее немного спадает. Она, наверное, и сама что-то такое чувствовала, но остановиться самой ей просто не по силам. Многое мешает ей остановиться. В кабинете просто физически ощутим материнский страх потерять ребенка, страх не разглядеть, пропустить страшную болезнь. Этот страх мешает матери как-то иначе взглянуть на проблему. Она как бы скрыта, отгорожена своим страхом, так и бьется в нем. Бьется изо всех сил. Легче пройти все обследования, чем увидеть причину в каком-нибудь маленьком школьном конфликте. Ведь маленький школьный конфликт тянет за собой что-то другое, давнее, застарелое, о чем матери вспоминать-то совсем не хочется. Или уже не может. Легче таблетками полечиться, чем проблемы решать. Она уже дошла почти до предела. Она уже понимает, что болезнь дочери ускользает от ее контроля, что она, что бы ни делала, не может ничего изменить. Мешает самое главное – неумение остановиться в какой-то момент и сказать: «Все, Господи, Я все сделала, что могла, а дальше? Да будет воля твоя. Мешает отсутствие веры. То самое главное, что освобождает человека от навязчивого неврастенического страха. Только вера перестает толкать человека на длительные и мучительные поиски. Поиски чего? И где? А всего и везде. Это касается здоровья в такой же степени, как и всего остального. И нельзя человеку сказать: «Все, с сегодняшнего дня смените, пожалуйста, мировоззрение, прекратите биться головой о стену, когда рядом расположена дверь». Это тебе не таблетка. Вы верующие? Да нет, доктор, сейчас все верующие, а мы в церковь не ходим. В детстве крещенные, вот и все. Девочка вышла, а маме я говорю на прощание: вы сходите в школу, лучше так, чтобы дочь ваша об этом не знала. Поговорите с англичанкой, может, там конфликт какой-то или ссора. Может, она там что-то не успевает, может, вам дополнительные занятия нужны или что-нибудь еще. А температуру не мерьте. Сделайте себе каникулы на 2 недели. А сами попробуйте все-таки помолитесь за нее, хоть дома. А дальше видно будет. Да, дай Бог, дальше все будет видно. Люди кавказской национальности ходят обычно по 2, а то и по 3. Особенно те, кто приехал недавно. Или муж приводит жену с ребенком, или та, что лучше говорит по-русски, приводит ту, что похуже говорит. Вот и сейчас 2 азербайджанки привели просуженного мальчика лет 6. Полиса и прописки нет, однако мальчик пристроен в детский сад. «Доктор, ты только хорошо смотри, мы тебе заплатим». «Смотрю, стараюсь ничего не пропустить». Кстати, платят они, как правило, потом не очень охотно. Больше разговоров. А когда поживут здесь, в Подмосковье, подольше, некоторые просто обманывать начинают. Говорят, заплатим, а уходят, не заплатив. Официальная оплата у нас через бухгалтера. Должна быть квитанция, и с этой квитанции врачу доходит около 20%, а медсестре меньше 10%. И почему-то всегда плохо доходит. То потеряется где-то, то оплатит половину, и то месяца через 2. Грешна, беру деньги от бесполисных, беру без конторы. Часто за счет этих денег только и можно прожить, дотянуть до получки. Был такой момент в моей жизни, когда я работала в детском учреждении, в таком полузакрытом интернате. Работала я там старшим врачом, и в мои обязанности входила проверка закладки продуктов, ну вообще проверка кухни. Это был довольно трудный момент в моей жизни. Очень трудно было видеть столько воровства. Воровства у беззащитных, у детей, у сирот. Причем директор учреждения принципиально закрывала на все это глаза и, вероятно, стояла во главе всей этой системы. Да-да, это была та самая директриса, которая тасовала своих приближенных. Колдовщица была приближена к ней постоянно, хотя и держалась на некотором расстоянии. До сих пор помню величественную и недоступную фигуру этой кладовщицы и выражение ее лица. Лицо ее говорило открытым текстом. «Проверяй, проверяй, все равно повара сделают так, как я скажу». И повара все так и делали. Если мне удавалось поймать какое-то грубое нарушение, повара всегда брали вину на себя, выгораживая кладовщицу, а я оказывалась в положении гонителя, что довольно сложно в закрытом коллективе. По прошествии времени я познакомилась с поварами и кухонными работницами поближе и даже подружилась с ними в такой мере, что могла просто спросить у них: «Девочки, почему же вы все время все на себя берете? И выговора, и даже переводы из поваров в кухонные?» Ответ был прост. «Мы тебя уважаем, — говорили они, — потому что ты не берешь. Но если мы пойдем против кладовщицы, ну, то есть против директора, то мы вылетим отсюда в 6 секунд и потеряем даже ту малость, которую имеем. Ты врач, у тебя специальность есть, вот ты и не боишься. А у нас зарплата такая, что можно с голоду умереть. Только то и есть, что вот эта кухня. Город маленький, вылетишь, работы не найдешь». Вот так и сидим. В конце концов, я пошла к директору и все в открытую сказала ей, прося одуматься и сменить свою тактику. То есть разобраться с кладовой и всей порочной воровской системой. Выложила и факты, собравшиеся у меня к тому времени. За что мне очень быстро и предложили уволиться. Я не следователь и не могу правильно и документально подтвердить меру ответственности и директора, и кладовщика, и кухонных, и свою собственную, в смысле уголовной ответственности. Да и уголовная ответственность у нас часто бывает двуликой. Богач получает 6 лет условно, а то и вовсе от суда как-то отмазывается, а бедняк садится на всю катушку. А ведь воровство – смертный грех. И какая мера ответственности пред Богом? Как будешь, Боже, тех судить, у которых, если не своруешь, с голоду умрешь? Как, Боже, будешь тех судить, кто дал людям такую зарплату, на которой крупными буквами написано «Остальное сам своруешь»? Ведь просто пропитаться на эту зарплату невозможно, не говоря ни о чем другом, что составляет жизнь человека. Кто придумал участковым врачам такую маленькую зарплату, наверное, то же самое имел в виду. Еще Гиппократ говорил, «Врач должен быть хорошего цвета и хорошо упитан». А кому расскажешь о своем головокружении посреди продуктового магазина? Засмеют. И про свой обед из макарон с томатной пастой. Это все было. Было. Сейчас у меня бывают и вызова платные, и консультации, и вот бесполисные лица. Вызова балансируют на тонкой грани между оплатой и благодарностью, но в глубине души и родители ребенка, и я знаем, что это оплата. А еще так бывает. Говорят, возьмите, доктор, мы же знаем, что у вас зарплата маленькая. Это уже балансирует где-то между оплатой и милостыней. Тут только Господи помилуй и помогает. С удовольствием перешла бы на законную и достойную оплату от государства. С удовольствием работала бы в платной системе, только законной и не обирающей меня, чтобы не 10 рублей со 100 взятых с человека доходило до меня. Иначе слово «оплата» потеряет смысл и все опять вернется на свои круги. Только будут обворованы и врачи, и пациенты. При современной зарплате я получаю приблизительно 50 рублей в день, если на одну ставку работать. Больных же в день не меньше 20, не говоря уже о периодах эпидемий. Можно посчитать, сколько получается за одного больного. Прости, Господи, остаюсь я так, как была, практически так, как девочки мои кухонные. Получается, что люди дают мне то, что должно было бы дать государство. И как бы это простить должников наших? Когда взяла я в руки первую живую сотню, жгла она мне руки, и только исповедь помогла мне примириться с собой. Бери эти деньги, если дают их тебе за твой труд. Бери их, как из рук Божьих. Только не вымогай, не требуй. Будь милостив, Господи, за всю меру моей вины. Входит бабушка Славика, оформляет инвалидность. Мальчик инвалид, причем прогноз известный. Папа бросил маму на раннем сроке беременности. Ребенок родился с виду нормальным, но очень скоро была у него выявлена единственная почка, и та, пораженная гидронефрозом. Мальчик очень симпатичный, разумный, ему уже 5 лет. Бабушка души в нем не чает, всюду ходит с ним, развивает, лечит. Маму мы почти не знаем. Знаем только, что много работает и что замуж не вышла. Бабушка не произносит лишних слов, молча смотрит анализы, молча берет справки. Перед уходом достает 2 коробки конфет и кладет на стол. Для меня и для медсестры. Спасибо. Хочется склонить голову перед молчаливым достоинством человеческого несчастья. Хочется сказать что-то особенное, что помогло бы ей. Но слова останавливаются в горле. Помилуй, Господи, Славика и бабушку, и маму его. Продли, Господи, годы жизни его. Ведь иной надежды у него нет. Может, хоть призрачная перспектива пересадки почки. Дальше проходит, как по заказу, несколько молодых и симпатичных мамочек с двухлетними детишками. Эти оформляют в детский сад. Само по себе дело хорошее. Однако, скорее всего, вернутся все через 2 недели. Все будут болеть, а все мамаши будут сидеть на больничном. Хорошо еще, если через 2 недели. Рекорд у нас был 4 дня. И все равно не слушают, все равно оформляют. Риск заболевания детей никого не останавливает. Бывают, конечно, случаи, когда вопрос зарабатывания денег молодой мамашей очень насущный для семьи, но в основном аргумент определения ребенка в сад такой. Он или она? Так мне уже надоел. Я уже сидеть дома не могу. Я дома уже одурела и хочу уже одеться и в люди выйти. Вот и оформляют. Поэтому аргумент, что ребенок будет болеть, почти не действует. Медсестра измеряет вес и рост, приводит в порядок прививочные карты. Выписка длинная, возни много, собирают интервью. О какой беременности, родов, как рос, чем болел и так далее. Пока я пишу длинную выписку, я думаю о стариках, которых бросают собственные дети. Мысли это возникают помимо моей воли, как-то издалека. Иногда нечасто, даже в картинках, то есть как бы применительно к данному конкретному лицу. Что мы сеем, познаем во время жатвы. Я не гоню эту мысль, она уходит сама в суету приема, прячется с другими мыслями. И вот ее уже совсем не видно, а на столе лежит уже готовая выписка в детский сад. Снова оформление инвалидности. На этот раз мама с тяжело идущим перекособоченным ребенком. ДЦП. Детский церебральный паралич. Кто виноват, Господи? Он или его родители? Ребенок умственно сохранен, занимается во 2-м классе по общей программе. Сколько сил кладет эта хрупкая женщина на своего мальчика, только Бог знает. А вот папа от них ушел. Не выдержал сына инвалида. Пишу им заключение и за лор-врача, и за хирурга, чтобы им ходить было меньше. Окулиста и невропатолога пусть лучше проходят, вдруг что-то изменилось. Еще раз сжимается сердце перед человеческим страданием, перед мужеством человеческой борьбы, перед материнской любовью и, простите, перед отцовской слабостью. За что еще уважаю эту женщину? За то, что она никогда никого не винит. Часто родители больных ДЦП винят врачей, уверяя, что ребенок был нормальный, а врачи в роддоме все неправильно делали, и вот. Такие случаи есть, но их мало. Обычно ребенок болен уже внутриутробно, и если есть смысл кого-то винить, то только себя. А вот это самое трудное. Самое трудное на свете – принять все как есть – и постараться найти свою часть вины. Только так можно что-то исправить, даже в таком случае, как детский церебральный паралич. Мать это не очень идет на контакт, она скорее замкнута, общение только по делу. Я видела ее с мальчиком в церкви у нас. Не часто, правда, но видела. Помилуй ее, Господи. Соверши, Господи, чудо. Распрями его ноги и руки. До свидания. Специалистов пройдете, можете за выпиской без ребенка прийти. Загляните, мы вас без очереди вызовем. Хоть что-то сделать для нее. Мой вопль, постоянный вопль. Помилуй. Чем еще помогу я им? Мы носим проклятие ушедших родов. Мы плачем от лжи и измен в объятиях своих городов и годов, без альтернатив и замен. О Боже, помилуй, я буду кричать ослепших в колодцах дворов, старушек, детишек и чахлых внучат, милицию и докторов. Прозвучала третья часть повести Татьяны Шипошиной «Текущий понедельник» или «Помилуй Боже» участкового врача из сборника «Тайна спасенного квартала». Читала и редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.